Ефіри «Подорожжя свободи». А зараз експертиза свободи. Російсько-білоруська молочна війна. Ці скисне братська дружба. Міністри заміжних справ і корови двох країн. Недипломатичний надой. Молочний кризис як момент істини білоруської економіки. Гэтые темы экспертизы «Свобода» обмярковывают супрацовники Белорусской службы радио «Свобода» Юра Дракохруст и Алексей Знаткевич и оглядальник Русской службы радио Ирина Лагунина. Вяди передачу директор Белорусской службы радио «Свобода» Александр Лукашук.
Ирина, пачнем самого главного пытання. Якая причина, ці причины цяперашняй молочной войны поміж Менском и Москвой?
Если учесть все предыдущие опыты предыдущих войн, будь то мандариновые, водные, винные, нефтяные или газовые, то причины их всегда политические. И причина в том, что Россия не умеет строить отношения с соседями. И вообще отношения с соседями – это далеко не лучшая страница современной российской истории. И вот теперь в этом ряду оказалась и Белоруссия.
Беларусь и Россия – две незалежные державы. Магчыма, это и логично. Магчыма, не, я хотел бы пачуць ваше меркаванне, але пытанне малака абмяркоўвалася на ўзроўні міністраў замежных справаў дзвюх краінаў. Вось што на гэтай сустрэчы чамусьці сказаў міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў.
Мы никого не упрашивали и не будем упрашивать признавать Южную Осетию и Абхазию о том, что этот вопрос будет рассматриваться в соответствии с белорусским законодательством, говорило само белорусское руководство. Мы с полным уважением относимся к конституционным процедурам Республики Беларусь. Мы также никогда не увязывали эту тему с вопросами практического взаимодействия наших государств.
Юры и Ирина, накольки пераканаўча прогучала это з вуснаў Лаврова? Юры.
Ну, гэта зразумела не надта пераканаўча. Ніхто ў свеце, зразумела, не будзе прызнавацца, што рабіў ціск на суседа ці на саюзніка. Ніхто не будзе прызнавацца ў тым, што звязваў нейкія далікатныя пытанні з іншымі пытаннямі двухбаковых адносінаў, што прапанаваў заплаціць, але ёсць факты, скажам, падначалены спадара Лаўрова, пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурікаў неаднаразова публічна заяўляў, што Расія была б вельмі зацікаўленая ў тым, каб Беларусь ўсё ж такі прызнала незалежнасць гэтых двух грузінскіх аўтаноміяў. Пэўны час таму Барыс Грызлоў, спікер Дзяржаўнай Думы Расіі, таксама публічна заявіў, што нешта Беларусь не спешаецца прызнаць Абхазію.
Іра, наколькі ўвогуле традыцыйна для расійскай палітыкі, для міністра замежных справаў, сустракаться с іншим министром и говорить про такие справы, вот какая вообще отлеглась помеж молоком и признанием, например, Осетии?
Дело в том, что для России сейчас характерно то, что есть какая-то партийная установка, и дальше уже не важно, какое министерство. Любое министерство будет поддерживать эту партийную установку. И в чем бы эта война ни выражалась, в единицах молока, или в мандаринах, или, опять-таки, в воде, в вине, в нефти, в любом случае весь государственный аппарат, вся государственная машина работает над этой великой идеей.
Вот вы назвали несколько войн. Насколько они были эффективны?
Вот я вам как раз хотел привести пример, кстати, подтверждающий то, что это всегда политическая причина. Прошлым летом Чехия подписала с Соединенными Штатами соглашение о строительстве радара, системы противоракетной обороны здесь. Россия немедленно отключила поставки нефти в Чешскую Республику. Дальше было сказано господином Путиным, что это технические проблемы. Он по телевидению заявил, что надо решить немедленно, и все подумали, что было решено немедленно. Что неправда. Россия до конца прошлого года недопоставляла нефть в Чехию. Сначала это было 40% в месяц недопоставки, потом, соответственно, 20, 25, 20 до конца года. В конце года возник газовый конфликт с Украиной. Чехия приняла председательство в Европейском Союзе, вынуждена была вести переговоры от имени Европейского Союза с господином Путиным. И чешское руководство сказало, кстати, вы вот нам не допоставляли нефть, а у нас для нас 2008 год был самым серьезным годом в импорте нефти. Удивительным образом российские поставки нефти немедленно восстановились в полном объеме, потому что на самом деле Россия только проиграла.
Юры, а насколько эффективны были подобные жгандлёвные войны России с Белоруссией с пункта гледжання вот экономичного и политического вынику их?
Скажем так, был компромисс худшей на корысть России, чем Беларуси. Але так выглядая, что отдаленными наступствами гэтых войнов было все большее такое политичное, психологичное отдаление Беларуси от России. Апошние рухи тела Александра Лукашенко, спробы навязать относины с Заходом, уступление во усходнее партнерство, гэта, акрамя ўсяго іншага, і такое рэха гэтых газавых, нафтавых войнаў, калі нават Александр Лукашэнка пры ўсёй яго любові да Расіі проста прыйшоў да высновы, што гэтая яго жарсць небяспечная, у тым ліку і для яго асабіста.
Ірына, вось недавно Александр Лукашэнка пасля сустрэчы з расійскім прэм'ерам Пуціным запрасіў у Менск кіраўнікоў 4 сродкаў масавай інфармацыі, ад газеты «Известія» да газеты «Завтра». И провел с ними довольно великую гуторку. Фрагменты этой гуторки зараз опубликованы у шмат выданиях. Проступает такая идея, что вот за часы Ельцина раней Лукашенко, белорусскому керовнику, удавалося уплывать на громадскую думку России, на частку политической элиты у Думе, на левую частку спектра. Як бы вы зараз оценили, який зараз уплыв и подтримка Александра Лукашенко у России, сирот политических элитов, есть его союзники, и кем он мое уплыв?
Ну, естественно, его союзниками могут выступать патриоты, которые союзники в данном случае в кавычках, потому что они могут его поддерживать, но при этом патриотическая идея – это идея восстановления империи или сферы влияния советской России, скажем так, это в первую очередь. Во-вторых, ну, где-то, конечно, коммунисты, потому что идеологически все-таки им ближе Лукашенко, чем, скажем, тот же самый Путин или Медведев. Но я не вижу здесь большой поддержки в России в нынешней. Но более того, я не очень уверена, что и Александру Лукашенко сейчас эта поддержка нужна. Мне кажется, что последние шаги России, ведь это развивается уже довольно длительное время, последние шаги России просто заставляют его не искать поддержки, в том числе общественной поддержки, у российского общества, а действительно, как он сказал в одном из интервью, сделать Белоруссию перекрестком, от которого Белоруссия будет только получать прибыль и только развиваться.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему молочной войны помеж Беларуси и России. Дискуссию ведет Александр Лукашук.
До нас с Юрием Дракохрустом долучился наш коллега Алексей Знаткевич. Коллеги, любой кризис – это момент истины. Какие истины для белорусской экономики, вытворчести, политики открывает эта молочная война? Алексей.
Я б сказаў, што гэтая гандлёвая вайна хутчэй не адкрывае, а проста чарговы раз падкрэслівае тое, наколькі беларуская эканоміка залежная ад расейскай. Калі пра такую залежнасць гавораць, звычайна вылучаюць імпарт расейскага газу і таксама імпарт расейскай нафты, з якой пасля ідзе экспарт беларускіх нафтапрадуктаў. Але таксама вельмі важная рэч, Расія разам з Еўразвязам гэта асноўны рынак беларускага экспарту. І калі ў Еўразвяз ідуць у асноўным тыя ж нафтапрадукты, ідуць калійныя ўгнаенні, дык у Расею ідуць прамысловыя тавары і харчовыя прадукты. І вось праблема ў тым, што калі Расія гэты рынак зачыняе для Беларусі, знайсці альтэрнатыўныя рынкі вельмі, вельмі цяжка.
Тады гэта праблема і эканамічная, і вытворчая.
І вытворчая, і палітычная.
Як успрымаецца, па-вашаму, малочнае супрацьстаянне Беларусі і Расіі у самой Беларусі? Што мы ведаем з рэакцыі, якую нам уже на гэты момант вядома? Алексей.
Ну, найперш хацелася б сказаць, што ўлады спачатку спрабавалі неяк увогуле прыглушыць гэтую тэму. Былі заявы Івана Бамбізы, віцэ-прэм'ера, была заява таксама спадара Савельева, Міхаіла Савельева, намесніка міністра сельскай гаспадаркі, пра тое, што, маўляў, рэальна гэтыя абмежаванні амаль нікого не закранули. З тих 600 найменняў малочнай прадукцыі большасць ужо і не экспартуецца, і нават не выпускаецца.
Інфармацыйнае змякчэнне сітуацыі.
І гэта дублявалася той же самой газеты «Савецкая Беларусія», газеты адміністрацыі прэзідэнта, і тым артыкуле першым было такое, што, ну, маўляў, нічога страшнага не адбываецца, і цытаваліся якраз Бамбіза і Савельяў. Але як толькі ў аўторак увечары было агучана, што яшчэ 800 найменняў беларускай прадукцыі патрапіла ў гэты спіс забаронены, тады ўжо рэзка змянілася танальнасць, і ўжо Савецкая Беларусія надрукавала такі артыкул з такімі тэзамі. Першае, што гэта палітычнае рашэнне Расіі, несумненна, што Расія, па-першае, помсціць Беларусі за адмову прадаць за бесцань беларускія прадпрыемствы, найперш прадпрыемствы малочнай прамысловасці. Другая тэза, што гэтае рашэнне прынятае на самым версе расійскага кіраўніцтва. І трэцяя тэза, што нашыя чыноўнікі хаваюць галаву ў пясок, спрабуюць сысці ад адказу і не выконваюць патрабаванне прэзідэнта паводзіць сябе, як належыць паводзіць сябе людзям, прадстаўнікам незалежнай дзяржавы.
Скажыце, калі я вам задаў пытанне, хто пераможа ў гэтай вайне? Ці можна так паставіць пытанне? А калі не, то як па-вашаму яна скончыцца? Алексей.
Ну, я думаю, што гэта некарэктна казаць, хто пераможа ў гэтай вайне, бо гэта не гульня з нулявым вынікам, скажам, з нулявой сумай. І тут будзе некалькі тых, хто прайграе, і будуць тыя, хто выйграе. Ну, найперш прайграе беларуская малочная вытворчасць, калі гэты канфлікт працягнецца. Ну, а выйграе, я думаю, расійская малочная прамысловасць, асобныя прадпрыемствы, хоць нейкая канкурэнта, але яны
згубяць. Што-небудзь Беларусь выйграе з гэтай сітуацыі?
Думаю, што выйграе. Я чакаю, напрыклад, што зараз расейцы, на мой погляд, павінны адступіць. Ну, можа, это такі даволі смелы прагноз, але я звярну ўвагу на паведамленне пра яшчэ вельмі нечаканы крэдыт Міжнароднага валютнага фонду памерам ў 1 мільярд даляраў. Калі ён будзе выдадзены, то ён пакрывае і тое, што вось расейцы не хацелі даць, за чаго скандал знік. І, ну, вось гэты крэдыт мільярд даляраў,